Здравствуйте, дорогие телезрители! С продолжающимися днями Святой Пасхи всех вас с удовольствием поздравляю! Мы неоднократно отмечали с вами, что одним из важных путей к Богу – это изучение природы. Неформальное бездушное исследование, а живой интерес, который предполагает такие чувства, как восхищение, удивление. Мы редко задумываемся о том, что весь окружающий нас мир – это сплошное чудо. Какие еще чудеса выискивать, если размер любого предмета может меняться в зависимости от движения? Время может ускоряться и может замедляться. Вот подсвечник. Он имеет определенную высоту, ширину. Но задумываемся ли мы, что любой движущийся предмет становится короче настолько, насколько он быстрее движется? Альберт Эйнштейн даровал миру совершенно новое представление о взаимоотношениях времени, пространства и массы. Этим потряс научный мир до основания и подарил нам атомный век. Формула Эйнштейна в принципе простая. Энергия равняется массе на скорость света в квадрате. Эквивалентность массы энергии – это основная формула, открывшая тайну атома. Но равно этому, если не более важно, соотношение между временем и пространством. На самом деле мы не можем говорить о равенстве времени и пространства. Они не вполне равны, но мы можем сказать, что они относительны, потому что они связаны все вместе. И эта теория Эйнштейна подтверждается экспериментально. Впервые подтвердилась истинность теории относительности, когда доктор Лоренц и его сотрудники в Университете Калифорнии изобрели 184-дюймовый циклотрон, в котором мельчайшие частицы ускоряют движение в магнитном электрическом полях, пока не приблизится к скорости света. Этот вращающийся компенсатор сбоку циклотрона компенсирует рост массы частичек, который происходит точь-в-точь так, как о нем и предсказал Эйнштейн. Поскольку мы с вами не физики-ядерщики, нам проще будет представить все это на примере предполагаемых космических путешествий. Предположим, что в какой-то день фантастического будущего вы решите полететь на планету-сателлит звезды Сириус. Ваш атомный ракетный корабль способен лететь со скоростью света, то есть 300 тысяч километров в секунду. Учитывая, что Сириус отдален на 9 световых лет от Земли, нужно немногим более 18 лет на круговой полет. Первый вопрос, естественно, возникнет, какой запас еды нужно взять с собой. На самом деле понадобится самая малость. Дело в том, что при такой скорости не только замедлился бы ход ваших часов на коэффициент 70 тысяч, но и сердце, и дыхание, и пищеварение, и аппетит. Представьте, вы покинули Землю утром после завтрака, а прибыв на Сириус, вы захотели бы перекусить, а вернувшись на Землю, вы были бы готовы сытно поужинать. Но тут-то настиг бы вас сюрприз. Вы бы нашли, что хотя вы и стали одним днем старше физически, ваши дети окончили школы, и все друзья стали на 18 лет старше, чем были, когда вы покинули их всего 12 часов тому назад. Согласитесь, совершенно невообразимая вещь. Сказка какая-то, чудо. Но это ведь закон. Естественный закон природы, который придуман и создан Богом. Как здесь не поразишься невообразимой изобретательности нашего Творца, такое уж придумавшего, что и в голову нормального человека не вмещается. Следующую страницу нашей христианской телепрограммы ведет отец Яков Кротов, рассуждающий об основах веры.
Катехизация – слово совершенно не русское. Оно от греческого «катехо», то есть «слушать». И катехизация подразумевает, что кто-то говорит, а кто-то слушает. Зачем это надо? Появилась, видимо, катехизация, когда христианство стало превращаться в государственную религию, то есть в IV столетии. И мы знаем, что Иоанн Златоуст проводил огромные циклы, лекции, проповеди, некоторые записаны, на бумаге, конечно, которые объясняют верующим, во что они, собственно, веруют. Древняя катехизация на современную была очень не похожа. Сегодня катехизация – это обычный школьный курс промывки мозгов, когда вот слушайте сюда, и даже бывает катехизация по магнитофону, что я считаю вообще преступлением, потому что это обездушивание церкви. И есть такой анекдот про преподавателя, который пришел на лекцию, но что-то у него, значит, со временем не ладилось, и он взял запись своей лекции на эту тему с предыдущего года, поставил магнитофон и сказал: ну, вы, ребят, послушайте, вот, я к концу лекции приду. Но они послушали. Когда он пришел читать следующую лекцию, он видит в аудитории ни одного студента, а стоят только вот эти вот мыльницы магнитофонные, вот, и пишут, ждут, когда он начнет говорить, адекватный ответ. В этом смысле катехизация по видеозаписи, по телевизору, по чему угодно, это, конечно, бред сивой кобылы по определению. Это как при Брежневе анекдот: стали принимать продовольственные заказы по телефону, выполняют по телевизору. И здесь обнаруживается суть катехизации настоящей, которая не очень понятна во всем другом варианте. Катехизация – это то, что доставляет удовольствие катехизатору. Почему люди так лезут в школу? Потому что им приятно говорить о Боге. И мне приятно, это доставляет удовольствие. Я для этого, видимо, создан. Есть масса людей, которые созданы для чего-то другого. Но я вот пишу историю церкви, я веду радиопередачи. Тем не менее, как говорит Козьма Прутков, если у тебя есть фонтан, он должен фонтанировать. Нельзя объять необъятное, но попробовать надо. Для того оно и создано. И на самом деле это вопрос о том, кто такой Бог и кто такой человек. Потому что катехизацию можно сравнить с чем? Вздохи на скамейке, как сказал поэт. Если бы мы имели наглость посадить жучок на скамейку в каком-нибудь парке и слушать, о чем говорят парочки, то, я думаю, мы бы услышали такое, что уши бы завяли. Мы бы не поняли, почему люди всю ночь никакого секса. И вот только говорят и говорят, вот, ну что это за говорение? И говорение о Боге, друзья мои, к этому надо относиться немного спокойнее, какими бы словами люди ни говорили. Конечно, если одна влюбленная парочка подслушивает разговор второй влюбленной парочки, ей кажется, что это ахинея. Когда православный слушает, что говорят кришнаиты, ему кажется, фу, что за гадость, синий какой-то бог с восемью руками, что за осьминоги. Но здесь надо понять, мы обращаемся прежде всего все-таки к самим себе. И в этом смысле, когда вы слушаете, я говорю, то это мое удовольствие, а ваш вопрос о том, а не созданы ли вы тоже для чего-то в этом же духе, для какого-то удовольствия. А зачем люди смотрят эротику, эротические фильмы и так далее? Вообще, зачем человек смотрит на мир чужими глазами? Любой фильм – это глядение на мир чужими глазами. Чтение книги – это взгляд на мир чужими даже пальцами, как будто бы это шрифт Брайля. И тем не менее мы это делаем, потому что это экономит время, а кое-что мы при всем желании за всю жизнь не делаем. Это дает нам другую точку зрения. Но я думаю так. На самом деле это и есть проверка не истинности веры, но проверка истинности верующего. Потому что можно быть профессионалом говоруном и прятать сомнения, прятать стеснительность. Любой оратор стесняется. Опыт помогает с этим справиться. И приличный гонорар. Правда, я в данном случае без гонорара. Но все-таки мы устроены так, что на самом деле нас легко обмануть визуально. Как ни странно. А вот интонации голоса обмануть могут, но это требует значительно больших усилий. И на больших объемах это не проходит. Я бы даже сказал так. Чем больше человеку показывать чего-то ложного, но хорошо снятого, тем больше он в этом запутывается. Визуальный ряд информационный обладает колоссальной силой не гипнотизировать, но запутывать. А вот словесный ряд, то, что мы слышим, наоборот. Либо мы начинаем разбирать, что человек, нет, твой голос нехорош, либо мы начинаем понимать, что человек некает, бегает, а все-таки говорит от сердца. И вот тогда мы начинаем прислушиваться внимательно. Я не к тому, что надо прислушиваться ко мне, но я к тому, что катехизация, она направлена на что? Сейчас ты слушаешь для того, чтобы потом заговорить. Ты будешь разговаривать не со мной. Ты будешь говорить с кем-то другим. Ты будешь говорить с любимым человеком, с человеком ненавистным. Ты сейчас слушаешь для того, чтобы потом разжать связки, как говорят преподаватели пения. Для того, чтобы освободиться от того испуга и страха, который когда-то, может быть, еще в детстве, сжал наш голос, так что он сиплый, какой-то запутанный, стеснительный, как будто бы мы собираемся сейчас украсть кольцо с бриллиантами, а перед нами все наша тарелка с манной кашей. И вот мы слушаем, как другой человек говорит совершенно стыдные, срамные, интимные вещи о своих религиозных переживаниях, для того, чтобы потом все-таки другому сказать «я тебя люблю». Это может быть Бог, это может быть другой человек. Но все это направлено на это. И нет хуже греха, чем когда человек, послушав о Боге, начитавшись катехизисов, использует это для того, чтобы сказать другому «я тебя ненавижу, ты католик, ты протестант, ты мужчина, ты женщина, ты такой, ты сякой». Это бывает. Это грабли, которые на нашей дороге всегда лежат. Это надо знать и надо принимать некоторые предохранительные меры. Это тоже часть катехизиса. Разговор о вере и, прежде всего, катехизация как обучение основам веры, в принципе, это индоктринация. Это промывка мозгов, это чистая индустрия, это модель современной школы, как она создана в 17 веке Яном Амосом Коменским, знаменитым чешским религиозным, кстати, реформатором и одним из так называемых моравских братьев, для того, чтобы дети могли читать Библию и считать в лавке, за прилавком. Так и катехизис. И это подражание тому, как обучают арифметике, геометрии и прочее. Но понятно, что это неправильно. Но даже когда мы смотрим на школу, мы видим, там борется, в общем, так. Есть школа, а есть тень школы, теневое образование. И теневое образование, конечно, преобладает. Солнце еще не высоко, и тень велика. И в результате в основном преобладает образование, направленное на закрытие вопросов, на превращение человека в автомат по изготовлению ответов. Это очень плохо. И современная цивилизация это знает, и по мере сил с этим борется. Но, к сожалению, в основном это происходит в Западной Европе и в Америке. А в других странах пока осваивают то, что Европа и Америка освоили в 18-19 веках. Так как катехизис, обучение основам веры, может носить характер закрытия вопросов, как лото, барабанные палочки, Бог есть Троица, все, закрыли вопрос о том, кто есть Бог. Вечная жизнь, чай и воскресенье мертвых, закрыли вопрос о вечной жизни, будет воскресенье мертвых. На самом деле, Евангелие совершенно другое. Евангелие – это благая весть, которая не закрывает вопросы, а которая ставит вопросы.
Небольшой евангельский фрагмент, как обычно, мы предлагаем вашему вниманию.
Love your enemies.
Любите врагов своих. Блаженны те, кто проклинает вас. Будьте добры к тем, кто ненавидит вас. Молитесь за обижающих вас. Если вы любите только тех, кто любит вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?
If anyone strikes you on the right cheek,
если кто ударил тебя в правую щеку твою,
offer the other also.
Обрати к нему и левую.
And if anyone takes away your coat,
и кто захочет судиться с тобою,
give him your cloak as well.
И взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.
To everyone
просящему
who
у тебя дай.
And if anyone takes away your goods,
и от хотящего занять у тебя не отвращайся.
Do not do to others anything you
не делай ничего другому из того, что ты не сделаешь
no
себе.
Judgment,
не суди. Да не судим будешь.
Condemn not.
Не проклинай.
You will not be condemned.
И да не будешь проклят.
And you will
прощай.
Be forgiven.
И будешь прощен.
Be perfect.
Будьте совершенны.
Just as our Father in heaven is
как совершенен Отец наш Небесный.
Ask for this gift.
Просите, и дано будет вам.
Seek.
Ищите. И обрящите. Стучите, и отворят вам. Какой отец откажет сыну своему? Если вы не можете дать то, что просят у вас дети ваши, что может дать Отец ваш Небесный тем, кто просит Его?
Ну и последняя часть нашей телепрограммы – это размышления о духовной судьбе человека. Предназначение человека – тема наших последних бесед. Тема на самом деле не очень простая, потому что мы с вами не очень понимаем, человек – это что за собака такая, говорящая, без хвоста? Потому и вышло, что с одной стороны на Востоке развилось очень возвышенное богословие, богословие феозиса, обожение человека. Как раскаленный металл становится неотличим от огня, так и человек, обоженный, облагодатствованный, просвещенный божественным светом, становится настолько близким к Богу, что сам становится причастником божественности. Как Афанасий Александрийский говорил, «Бог стал человеком для того, чтобы человек стал Богом». А на Западе феозис воспринимается по-другому, как экстаз обретения Бога. Причем западное католическое богословие предполагает устроение мира без всяких зигзагов и задирания планки, так, чтобы все было чинно и благородно. Как-то вот соединить эти два полюса у нас пока не получается. Поэтому западный мир слишком похож на бледную тень рая на земле. Но именно бледную тень, потому что он земной. Там, конечно, со скрипом жить можно и намного комфортнее, чем где бы то ни было. Но скучно. Об этой скуке свидетельствуют сами же обитатели этого мира. А с другой стороны, вот на Востоке есть такое воспарение в феозисе, куда-то туда. Но чтобы человек совсем не улетел, его надо за ноги удерживать. Ну, это, как бы сказать, элитарное богословие, богословие аскетов и подвижников. А вот в миру, в этой юдоли бренной, такое богословие неподъемно. В такой повседневности ему себя осуществить трудно. Поэтому вот история православия – это история империй, которые то создаются, то разваливаются. Причем разваливаются с таким треском, что каждый раз надо строить новый мир. Ну, в первом случае пришли турки и просто заменили византийский блеск православных императоров на банальность блистательной порты – так Оттаманская империя называлась. А еще более печальный может быть прецедент – это Российская империя, которая на своем пепелище такое оставила, что без слез созерцать невозможно. Кажется, Византии повезло больше, потому что она исчезла без следа, и от нее остались только памятники, которые смотрятся с придыханием. Но византийцев уже нет никаких. А вот на территории Руси, на месте той империи, появилось нечто, что как бы является историческим продолжением этой империи. Но продолжение это пока, надо сказать, того, проблематичное. Но это, между прочим, последствия, в числе прочего, и такого внутренне разорванного богословия, которое не хотело вмешиваться в повседневность, не хотела кропотливо преображать эту повседневность. Поэтому восприятие предназначения человека получилось весьма усеченным, ущербным. Хотя, конечно, никто не отменит эту историческую заслугу восточного богословия, духовную высоту феозиса, обожения. На Западе никакого феозиса мы не обнаружим, я уже говорил. Ну, может быть, после этих моих слов как-то станет понятно, что представление о предназначении человека потому довольно трудно выстроить, потому что уж очень слишком грандиозная эта вещь. А с другой стороны, когда отказываются люди от участия в этой грандиозной задаче, то они навевают скуку и на себя, и на окружающих, и жить становится как-то не по себе. Может быть, местами это и комфортно, но все равно внутренне не по себе. Потому что деть себе в этом комфорте некуда. Потому что человек все-таки продолжает чего-то ждать, а оно не наступает. Для нас, конечно, в целом, все равно всегда, сколько бы мы ни наговорили на эту тему всяких слов, все равно останется тайной. Вот как? Это мной очень сумбурно набросанная грандиозность человеческого предназначения уместилась в том, что телесно напоминает очень отчетливо братьев наших меньших, которые висят на деревьях. Как это могло быть? Всего-то 900 грамм серого вещества, чуть укороченные руки, чуть иначе изогнутый позвоночник, отсутствие шерсти, выделенная лобная доля. Иначе выстроенное лицо, и получилось что? Существо грандиозной задачи. А шимпанзе какая-то – это просто животное, которое всецело подвержено органической жизни. А разница-то? Разница внешне, ну, никакая. Руки, ноги, голова, прямохождение. Ну, хвост за ненадобностью куда-то делся, один копчик остался. И все? То есть ничего в нас такого особенного, выдающегося, внешне как бы и нету. А эти основные системы жизнедеятельности, физиологические, они функционируют почти так же. Сердце четырехкамерное, легкие. Дарвин ничего не открывал, когда утверждал, что биологическим материалом для появления человека послужили приматы. Оно, наверное, вполне приемлемое. Ну, не из космической же пыли человек возник. Это было бы уже как-то кощунственно. Наши братья-креационисты не понимают, до какого примитива опускаются. Ну, креационисты – это верующие, которые объявили войну Дарвину и вообще всем представителям теории эволюции мира. Они учат, что мир не миллиарды лет формировался, а возник мгновенно, молниеносным творением Божиим. Креационисты от латинского слова «креацио» – творение. В Америке очень популярен креационизм. Большинство протестантских церквей его исповедуют. Правда, в последнее время некоторые православные начинают этим болеть. Так вот, странно это звучит, когда люди утверждают, что никакой эволюции не было. То есть никакого накопления внутреннего потенциала, никакого динамического выявления материального не было. Все оно в одночасье, бабах, и случилось. Вот не было ничего, никакого мира, никакой вселенной, и тут раз, Все сразу. Вся Вселенная раз и появилась. Потом бах, и в одно мгновение все как один животное откуда-то стали бегать. И потом снова бац, и человек пошел. Нет, что в одночасье что-то непостижимое произошло, оно как бы и понятно. Мы с этого начали. Что вот это творческое вмешательство – полная загадка, непостижимая тайна, которая никогда не может быть открыта. Да, это случилось непонятным образом, и так навсегда и останется непонятным. Но вот то, что мир как бы к этому еще и не двигался никак, никакой почвы под это не было подведено, это означает буквально следующее – что на самом деле никакого творения любви и не было, а были какие-то всплески активности. Вот если вдуматься до конца в то, что утверждают креационисты, это бум и есть, бум и есть. И как один бум связан с другим, а неважно никак, какая разница. Долбануло и есть. Получается, между прочим, антиатеизм, но приблизительно такого же свойства. Как вот помните, была гипотеза про космический бульон, в который случайно шандарахнула молния, и все началось. То есть здесь получается ровно то же самое, только функцию молнии исполняет сам Господь Бог. То есть как бы молния не сама по себе шандарахнула, а целенаправленно. 6 раз запулил Творец, как вдарил, и вот оно и вышло. Это совсем безлюбовная какая-то картина получается. И человек, никакое чудо из чудес, то есть чудо в плохом смысле, в том смысле, что аховая картина какая-то предъявилась. И восхищаться тут на самом деле нечем. Тем более, что вот эти полосы молнии, они чаще всего у человека вызывают инстинктивный ужас, желание куда-то спрятаться. Поэтому, если бы нам показали такую картину сотворения мира, я думаю, что ни у кого восхищения она бы не вызывала. И на самом деле сориентироваться в ней невозможно. И почувствовать, что ты – это потенциальный царь всего этого. А чего, собственно, царь? Шандарахнуло и что-то сварилось. Тут понятно, кто царь и чьи в лесу шишки. А ты только смотришь на это испуганно и думаешь, ну вот. Да, так вот, человек, таким образом, носитель очень объемистый, надо сказать, тайный. Я как-то так стараюсь особливо подчеркнуть, что это не просто какая-то тайна, а тайна тайн. Самое выдающееся, потому что происхождение мира – это тоже тайна. Происхождение жизни в этом мире – это тоже тайна. Всякий честный биолог утверждает одно, что построить удовлетворительную модель происхождения живого из неживого невозможно. То есть какие-то там предположения отвлеченные делать можно. А вдруг это было так? Но не более того. Модель... То есть нечто, которое убеждало бы хотя бы относительно, что вот так более вероятно, чем что-то другое, не получается. Поэтому жизнь – чудо, человек – это чудо, и предназначение наше – тоже великая загадка, о которой, правда, мы слишком редко задумываемся. И зря, конечно. Думать обо всем этом надо, размышлять. Что, собственно, мы с вами пытаемся делать сегодня, и что, если даст Бог, мы продолжим в следующий раз. Я прощаюсь с вами, желаю всего доброго.